Мидзуки Цудзимура. Янтарное лето. Читает Ирина Булекова. Пролог. Шаги приближались. Нарико Кондо сидела с идеально прямой спиной на холодном металлическом стуле в переговорной, куда ее привели. Сделав глубокий вдох, она вдруг почувствовала, что волнуется сильнее, чем предполагала. «Простите, что задержалась». Дверь открылась, и на пороге показалась высокая худая женщина. Она выглядела гораздо старше Нарико. На лице ее не было ни грамма косметики, а в черных волосах, похоже, она их не красила, виднелись седые пряди. «Моя фамилия Кондо, я адвокат». Нарико поднялась со стула и склонила голову. «Танака», — представилась в ответ женщина. Нарико ожидала, что та тоже назовет свою должность или профессию, но собеседница промолчала. «Интересно, кто же она?» Нарико просила, чтобы к ней отправили ответственного или хотя бы кого-то, кто в курсе событий. Наверное, если ей, по крайней мере, дадут немного времени и не сразу выставят за дверь, это уже победа. Вообще-то, они планировали прийти сюда вместе с начальником, но когда Нарико позвонила, чтобы записаться, ее предупредили, что не стоит заявляться большой толпой. Внутри она переживала, что, приехав в одиночестве, окажется окруженной теми, кто имел отношение к делу, но, видимо, здесь никого больше не будет. Итак, Танака не скрывала своего раздражения. В большинстве случаев адвокаты появляются где бы то ни было по таким вопросам, которые никому не доставляют радости. И Танака всем своим видом демонстрировала, что Нарико ей не нравится. Они сидели друг напротив друга. «Сотрудник, ответивший на звонок, кое-что рассказал мне, но что конкретно вам нужно?» Прислушиваясь к тону ее голоса, Нарико ощутила, что собеседница не очень-то обходительна и коммуникабельна. Внутри своего коллектива, наверное, она вполне способна на доброжелательное общение. Но вот разговаривать с людьми извне не привыкла. Нарико еще ничего не успела сказать, а та, словно пытаясь себя защитить, уже переключилась на враждебный тон. Неудивительно, учитывая нынешнее положение вещей. Вот только они не понимают, что эта их оборонительная позиция воспринимается внешним миром как опасная и даже агрессивная, когда ее транслируют в СМИ. Прискорбное безразличие. «Меня интересует скелет девочки, найденный в прошлом месяце в префектуре Сидзуока». Выражение лица Танаки не изменилось, когда Нарико заговорила. Оно осталось абсолютно непроницаемым, словно маска из театра «Но». Женщина бросила властный взгляд на Нарико. До вечера еще далеко, но в переговорной было темно. Естественное освещение слабое, а свет выключен. Темнота вдруг стала гнетущей. Она словно подходила к ним вплотную, все ближе и ближе. «Я здесь сегодня от лица моего клиента. Он утверждает, что останки, обнаруженные на территории школы будущего, могут принадлежать его внучке. Его фамилия...» «Мы не имеем к этому отношения», — перебила ее Танака. Даже в темноте переговорной было заметно, что отсутствующее выражение на ее лице лишь сильнее подчеркивало врезавшиеся в кожу борозды морщин. Нос правильной формы, глаза с удлиненным разрезом. Ее можно было бы даже назвать красивой, но все портило резкость черт. Щеки у нее были впалые, и, возможно, из-за чрезмерной худобы взгляд казался необыкновенно пронзительным. Вдруг дверь открылась снова. «Прошу прощения». Им принесли чай. Накал напряжения слегка ослаб. В переговорную вошел парень, по виду студент университета. Как только он появился, Танака погрузилась в молчание. В тягостной тишине Нарико поблагодарила парня за чай. Она даже не ожидала, что кто-то вот так любезно решит угостить ее, незваную гостью. Однако... «Не за что», — к ее удивлению хохотнул парень. Это был такой искренний смех, ни капли иронии или колкости, что, казалось, он просто не подходил к этому месту. Парень носил очки, и его миловидное лицо чем-то напоминало мордочку олененка. Нареко помнила эту улыбку, такую открытую, как будто не знаешь ничего о той злобе, что таится в мире, и не боишься улыбаться незнакомцам. С тех пор утекло немало воды. Она слышала, что школы в привычной форме больше не существовало, и все же не был ли и он одним из детей, что выросли там? Танака вновь заговорила, лишь когда парень вышел. «Повторяю, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы уже говорили с полицией, содействуем следствию как можем». «Правда?» В этот момент женщина впервые взглянула прямо на Нареко. И не просто взглянула, а прямо-таки уставилась. Глаза ее так и горели ненавистью. По ее взгляду становилось понятно, что до сегодняшнего дня подобные разговоры уже происходили здесь множество раз, и не по их воле, а с каждым новым визитом они все больше уставали. И да, скорее всего, она далеко не первая, кто заявил, что скелет может принадлежать чьему-то члену семьи. «Мы тут ни при чем. Это было для нас также неожиданно и затруднительно». Слушая ее возражения, Нареко задумалась. Раз за разом она молча прокручивала в голове одну мысль. «Правда?» «Даже сейчас я все еще, хоть и с трудом, вспоминаю. Заросшую сорной травой площадь, сарай с жестяной крышей в ее углу, проржавевший велосипед, на котором никто не ездил вот уже много лет, лежащий на боку в сорняках, щебетание птиц, вьющихся над поверхностью бурной реки бабочек и стрекоз, купальню, чтобы попасть в которую мы все шли через холм, мороженицы, выстроившиеся в ряд в столовой, деревянное училище в свете пробивавшихся сквозь заросли солнечных лучей, фабрику с синей крышей, что возвышалась в конце едва заметной тропки в лесу, вопросы и ответы с учителем, игру в слова, их соревнуясь писали на доске, темно-зеленую воду, когда ступаешь в нее с берега, дым от фейерверков, плывущий над площадью, и тот родник, что скрывался в лесной чаще.
«В очередь! Эй, тут очередь, не толкайся!»
Так мы переговаривались, один за другим заглядывая в родниковую скважину. Набрав воды, мы ставили ведра и катки в углу на площади, а потом отдыхали в лучах летнего солнца. Когда я услышала в новостях о найденном скелете, то сразу вспомнила о той площади. Проверив, я убедилась, что ее и правда откопали в том самом месте. И дело не только в клиенте. Мне тоже так кажется. Кажется, что я могла ее знать. Уж не Мику ли там обнаружили? Я тоже была там тем летом, поэтому и не могу избавиться от этой мысли. Глава первая. Мика. В самых ранних воспоминаниях она стоит на пороге училища. В голове совершенно не отложилось, как именно они туда добирались. Она помнила лишь, как стояла в одиночестве перед учителями и смотрела на них. «Добро пожаловать! Теперь, Мика, это твой дом!» Испугалась она тогда или удивилась? Она не помнит. Все эти взрослые, которых она видела впервые в жизни, улыбались. «Какая ты красавица!» — сказал кто-то. Ее, бывало, называли хорошенькой, но красавицей никогда. Эти слова смутили ее, и все же она кое-что уловила. Кажется, ей здесь рады. Они были счастливы, что Мика приехала. Будущее существует лишь здесь. Здесь. Мика думала, они имели в виду это место, но учитель вдруг коснулся ее лба и погладил по голове. Похоже, будущее, что существовало лишь здесь, спало где-то глубоко внутри нее. Она до конца не поняла, но определенно почувствовала это и даже слегка возгордилась собой. До мурашек по коже. Вот только она совсем не помнила, как здесь оказалась. Просто в какой-то момент вдруг осознала, что рука, за которую она держалась, исчезла. Мика заплакала. Больше никого. 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 Никого нет. Слезы все текли, рыдания не утихали. До этого она всегда воспринимала как должное, когда кто-то говорил, что будет рядом.
Стоило ей заблудиться в супермаркете или потерять кого-то из родителей из виду по дороге домой из парка, как Мика, чуть не плача, бросалась на поиски и вскоре обнаруживала его где-то поблизости. «Все в порядке, все хорошо», — наперебой принялись успокаивать ее учителя. «Все будет хорошо, Мика». А потом кто-то ее обнял. Его рука и грудь были теплыми. Вот только он молчал. Он не сказал, что будет рядом. Вместо этого она услышала, как один из учителей пробормотал: «Потребуется немало времени». Для чего именно нужно это время, она поняла лишь, когда это воспоминание уже давным-давно кануло в прошлое. Температура воды в роднике, что в лесу, в течение года остается неизменной. Учителя объясняли, что именно поэтому летом она ощущается прохладной, а зимой теплой. В обязанности Мики и других девочек входило по утрам протирать полы в коридоре училища родниковой водой. Мальчики приносили ее в ведрах, и девочки все вместе принимались за уборку. «Ты тут уже все?»
«Все.
Эй, Мика!» Вот Йоси и Мити, обе из 4-го класса. Мика обожала болтать со старшими девочками, эдакими ее сестричками из начальных классов. «Я помогу». Сама Мика еще в подготовительном отделении, но свой участок пола она уже вымыла. У младшеньких уборкой занимаются не только сами дети, но и учителя, так что работы здесь не особо много. Стоило Мике предложить свою помощь, как Йосия с Мити переглянулись. «Ох, Мика, как это мило!» — игриво произнесла Йосия. Мика была абсолютно ей очарована, она крепко обняла девочку. «Ну что, вперед? Давайте все вместе!» «Ага!» На самом деле, Мике просто ужасно хотелось проводить время с младшеклассницами. Поэтому свой участок она вымыла кое-как, в торопях. Ей нравилось, когда Йоси и остальные хвалили ее и обожали. Вот так, как сейчас. Сжимая тряпку, она окунула руки в ведро. Вода в нем приятно освежала. С улицы доносились утренние птичьи трели. Зима приближалась, и Мике приходилось терпеть холод, но вместе с этим воздух в лесу вокруг училища становился все чище и прозрачнее с каждым днем. Голоса птиц в этом прояснившемся небе звучали заметно более пронзительно. Бум! Йоси и остальные девочки резко подняли головы на шум. Мальчики, ходившие к роднику, вернулись с ведрами, полными воды. Девочки вскочили с пола и бросились ко входу. Там стояли Сигеру, он учился в 6-м классе, и Йоити, 3-й классник. Вода в 3 полных ведрах сияла в проникавших через окно лучах солнца. «Сиге-кун!» — воскликнула Мития. Сноска. «Кун» — именной суффикс, который в неформальном общении добавляется к мужским именам. Также может использоваться при обращении к коллегам и подчиненным, как мужчинам, так и женщинам. В этом случае присоединяется и к фамилиям, менее формальный, чем суффикс «сан». Протягивая им ведро, Сигеру молча уставился на нее. Он вообще не особо разговорчивый, высокий и худой, с бритой головой. Мике его прическа нравилась. Среди них, конечно, были и другие дети с обритыми головами. Но как-то раз во время летнего фестиваля, когда 6-классники несли младших детей на спине, она потрогала затылок Сигеру, и тот оказался шершавым и приятным на ощупь. Сзади, под яркими солнечными лучами, его голова отливала то ли пепельно-серым, то ли серебристым, и казалась Мике очень красивой. Недавно учитель сказал ей, что со следующего года она наконец-то перейдет на новый этап, станет как Сигеру, правда, он-то к тому моменту уже перейдет на среднюю ступень обучения, так что поучиться вместе им не доведется. Сноска. В Японии образовательная система состоит из 3 ступеней – начальная – 6 лет, средняя – 3 года и старшая – 3 года. Жаль. А так бы она с ним ходила в младшие классы у подножия. Когда Мития окликнула Сигеру, он лишь взглянул на нее, но ничего не ответил. Тогда она заговорила первой. «Я еще вчера говорила, что мы сами сходим за водой, а ты, Сиге-кун, просто протри пол. Ну или уж отдохни». — затараторила Митти.
Стоявшая сбоку Йоси кивала в такт ее словам. Лицо Сигеру недовольно скривилось. Слова Митти, похоже, его смутили.
«Я тоже сказала, что сегодня мы идем, а когда опомнилась, их уже и след простыл. Мальчишки так рано вскакивают по утрам», — добавила Йоси.
«Девчонкам тяжелое таскать нельзя», — тихонько ответил Сигеру. В тот же миг Митти с Йоси наперебой запищали. «Ого, погляди-ка, какой же он все-таки классный!» Но, несмотря на это, Сигеру не выглядел счастливым. Напротив, выражение его лица становилось все более раздраженным и мрачным.
«Ладно, давай все-таки договоримся», — решительно начала Митти. «Завтра водой займемся мы, раз уж всем так хочется. Об учителях не беспокойся, сделаем так, что они не узнают».
«Пойдем, Йоити», — позвал Сигеру, и они с Йоити вышли на улицу.
«Эй, вот же нахал!
Митти и Тян, а вы за водой собрались?» — спросила Мика, размышляя над тем, кто же такой нахал. Сноска. Тян — уменьшительно-ласкательный именной неформальный суффикс, часто используется с женскими именами. Таскать воду из родника — занятие не из легких. Для этого девочкам нужно было встать еще до того, как начнется уборка, и несколько раз ходить туда-сюда в лес. Услышав вопрос Мики, Митти с Йоси снова переглянулись. Из девочек только они ходили в четвертый класс, и несмотря на то, что внешность у них была абсолютно разная, и длина волос, и черты лица, выглядели эти двое похожи друг на друга, словно близнецы. Может, это из-за того, что они все время проводили вместе.
«Расскажем ей?» — спросила Митти у Йоси.
«Надо подумать», — ответила та нарочито громким голосом, а затем широко улыбнулась Микки. «Ладно, так и быть, ей можно. Она ведь милашка».
А потом
Митти с Йоси в один голос тихонько вскрикнули. Никто и не заметил, как к ним приблизилась Титоса. Она была одного возраста с Микой и тоже ходила в подготовительное отделение. Она, похоже, старательно домывала тот участок пола, который кое-как протерла Мика. А здесь оказалось потому, что ей понадобилось новое ведро с водой. Наверное, подумала, что Мика развлекается тут с младшеклассницами. Интересно, заметила она или нет, что Микке стало неловко. Встретившись взглядом с Митти и Йоси, Титоса резко отвернулась, бросилась к ведрам, которые принесли Сигеру с другими мальчишками, и принялась полоскать тряпку. Все это время она так и держала ее в руках. У Титоса были длинные черные волосы, достававшие до середины спины. Она носила на голове повязку, но почти никогда не собирала волосы в прическу. Девочки в начальных классах все время шушукались о том, что Титоса, кажется, ужасно ими гордится. Как-то это даже вызывающе. Вот что говорили некоторые из них. Микке тоже так казалось. Может, потому что она родилась не здесь? Ну да. Так и есть. Ей однажды рассказала об этом Нана из второго класса, и Мику это буквально шокировало, точно гром посреди ясного неба. Нана с другими ребятами тут же принялись обнимать ее, успокаивая. «Не бойся, Мика, ты ведь не такая. Ты же тут уже так долго», — говорили они. «У меня было так же», — добавляли другие дети. Все они, и Мика в том числе, приехали сюда настолько давно, что уже и не вспомнить. Но зато момент появления Титосы отчетливо запечатлелся в памяти у всех. Это было буквально только что, прошлой весной. Послышался плеск воды. Титоса все еще полоскала свою тряпку, и звук эхом отдавался в коридоре. Митти с Йоси обменялись недовольными взглядами.
«Здесь можешь не мыть», — почти беззвучно процедила Митти.
Титоса определенно ее услышала и, тем не менее, продолжила методично полоскать тряпку, потупив взгляд и уставившись в ведро с водой. Они с Микой были одногодками, и то и ужасно хотелось ей помочь. Мика попыталась было что-то сказать, ей не нравилась эта отстраненность, возникшая между ними, но не нашла подходящих слов.
Йосия схватила ее за руку и потянула за собой. «Иди сюда!» — тихонько пробормотала она. Мити с Йосией с двух сторон обступили Мику и прошептали: «Только это секрет!»